Глава первая. По тундре. Ледяной ветер яростно трепал одежду, завывая, словно голодный пес. Угрюмые свинцовые облака низко клубились над головами. Казалось, что до них можно дотронуться рукой. Вот он, непредсказуемый север с его климатическими причудами. А ведь еще час назад стояла ясная погода, так что наша компания даже слегка сопрела от жары. И вот теперь мы стоим на обочине шоссе Петербург-Мурманск и лязгаем зубами от холода. Разумеется, никакой практической надобности в остановке на самом гребне перевала не было, просто открывшийся вид оказался настолько необычным, что не затормозить было сложно. Всю дорогу мы любовались лесами, болотами, сопками, поросшими невысокими деревьями, гранитными скалами и ледниковыми валунами. Даже череп, который первое время непрерывно ворчал, что вся эта красота ему до крупа, наконец проникся и перестал сердиться на частые остановки. Но тут перед нами предстала картина совсем другого порядка. Словно кто-то вывернул знакомый пейзаж наизнанку. Камни, покрытые черной коростой, коричневая земля до горизонта без единого пятнышка зелени, коричнево-серые сопки, на голых склонах которых лежат стволы погибших деревьев. Мертвая земля, преддверие ада.
«Какое жуткое место!» — тихо сказала Искорка, поведя плечами. «Никогда не думала, что существует такое».
«Это техногенная пустошь», — ответила Твай. «Место действительно неприятное, хотя по сравнению с развалинами Сколково и радиоактивными болотами под Брянском здесь почти курорт».
«Хороший курорт!» — проворчал череп. — С меня сейчас всю шерсть сдует.
— А я тебе говорил, оденься потеплее, — заметила Искорка. — Вот нам с мамой ни чуточки не холодно. Правда, мам?
— Ну, если честно, то все равно слегка пробирает, — призналась Твайлайт, запакованная от подбородка до хвоста в теплый комбинезон. Впрочем, на этом перевале всегда холодно.
— Ты уже была здесь раньше? — поинтересовался я.
— Да, 3 года назад ездила с официальным визитом в Лаозеро. Это поселок в 100 километрах от Мурманска. Там находится самое крупное поселение свободных пони за полярным кругом.
Интересно. И зачем?
Ну, хотела посмотреть, как они живут, обменяться опытом. Кроме того, Йен собирался прозондировать почву насчет переезда в здешние края.
Глупая идея. Тут же холодно, — поежилась Аля.
Зато к нам относятся достаточно приветливо. Кольский полуостров — автономный край, живущий по своим порядкам. Питерских законотворцев здесь, мягко говоря, не любят, и потому особо не спешат выполнять их указы. К тому же народ тут обитает консервативный, церковь панихейтеров под полным запретом, а традиционные конфессии вполне лояльны к пони и не высказывают враждебности.
Раз так, то почему вы не переехали?
Местные поняши отказались принять поневильцев? Какое там! Готовы были встретить с распростертыми объятиями.
К сожалению, на переезд такого количества переселенцев требуются немыслимые деньги. Далеко не каждый перевозчик согласится ссориться с хейтерами. Соответственно, цену они заламывают огромную. Ну, кроме того, 3500 поняш нужно где-то разместить, а главное прокормить. Да и большинство горожан просто отказались уезжать.
Жаль. Ну, конечно, жаль. Естественно, бросить все нажитое и отправиться туда, где полгода не видать низги, очень нелегко. Но оставаться под постоянной угрозой вторжения тоже не сахар. К сожалению, поневильцы боятся перемен, потому они с треском провалили идею переселения во время референдума.
«Это тот случай, когда диктатура лучше демократии», — хмыкнул череп. «Вы с Йеном слишком распустили свое стадо».
«Не болтай чепухи», — обиделась Искорка. «Мнение народа — закон».
«Даже когда оно ошибочно?»
«Так, хватит», — вмешался я. «Это место мало подходит для дискуссий. Лучше скажи, Твай, откуда взялась пустошь?»
«Там, за сопкой», — махнула копытом единорожка. «Расположен город Мончегорск, рядом с которым стоит комбинат «Северо-никель». Он-то и является причиной всех проблем».
«Комбинат работает до сих пор?»
«Да. Это одно из немногих предприятий, не пострадавших во время войны. Его построили больше 100 лет назад, во времена, когда об экологии никто не задумывался. Постоянные кислотные выбросы убили все живое и даже сожгли камни, покрыв их черной коростой».
«Ничего себе!» «Безумие продолжалось до начала 21 века, пока не установили фильтры. Это дало результаты уже через пару десятков лет. Склоны сопок вновь покрыла растительность, вернулись животные и птицы. Но после войны никто не стал тратиться на восстановление дорогостоящих систем очистки, так что все быстро вернулось на круги своя».
Твайлайт печально покачала головой и пошла к мотоциклу.
«Давайте как можно быстрее проедем это неприятное место. Главное, случайно не попасть под выброс, иначе можно сжечь легкие», — угрюмо бросила она, заползая в коляску.
Мы переглянулись и, не споря, расселись по машинам. Сразу после возвращения из Нового Панивиля наша дружная компания завалилась к архивариусу.
«Вас с каждым разом становится все больше и больше. Скоро придется брать в аренду помещение попросторнее», — проворчал он, с интересом разглядывая Twilight Sparkle, облаченную в бесформенный балахон, надежно скрывающий слишком уж приметную кьюти-марку.
«Надеюсь, вы можете нас чем-нибудь порадовать?» — поинтересовался я.
«Смотря что вы имеете в виду», — уклончиво ответил аналитик. «Лучше задавайте вопросы, молодые люди».
«Как поживают наши приятели-хейтеры?»
«Хорошо. Как и предполагалось, главой секты стал идол Кор Аргон. Идет глобальная зачистка рядов. Любое проявление нелояльности по отношению к новому руководству может стать причиной потери места или чего похуже. Освободившиеся посты спешно занимают преданные Аргону фанатики. Думаю, что церковь стоит на пороге серьезных потрясений».
Алиф тревожно покачала головой. «Если так, то новый Панивиль в большой опасности».
«Возможно, да, возможно, нет. Положение Аргона еще очень непрочное. Среди братьев растет недовольство новыми порядками. Если он будет и дальше слишком сильно давить, все может закончиться расколом и кровью. В любом случае, вряд ли хейтеры рискнут сунуться в болото до зимы».
«Пожалуй», — задумчиво протянула Твайлайт. «У нас еще есть время».
«Разумеется, госпожа странница», — улыбнулся старик.
«Вы меня узнали? Ну как?» — изумился единорожка.
«Я был бы плохим аналитиком, если бы не смог это сделать». «Решили составить компанию молодым людям в их рискованном походе?» «Правильно. За молодежью требуется глаз да глаз. Кстати, хочу предупредить, что вам нужно как можно быстрее покинуть город. За головы кощунов и кощуниц, ограбивших храм, назначена внушительная награда. Даже здесь, в независимом анклаве, найдется много желающих пополнить свой счет в банке».
«Благодарю за предупреждение», — кивнул я. «Впрочем, вознаграждение, наверное, не столь велико, раз уж вы не попытались получить его сами».
«Возможно, мои слова прозвучат немного высокопарно», — сказал архивариус, которого сильно развеселила моя последняя реплика. «Но я никогда не сдаю своих клиентов. Не потому что такой честный и принципиальный. Просто от репутации в моем деле зависит все. Сюда заходят люди, твердо уверенные в том, что информация, сообщенная ими, никогда не выйдет наружу. Если возникнет хоть тень подозрения, что я сдаю своих клиентов, мне придется переквалифицироваться в сапожники. Тоже хорошая и востребованная профессия. Но я предпочитаю работать головой, а не руками. Так что вы можете мне доверять».
«Спасибо за честный ответ. Теперь давайте вернемся к делу. Вам удалось найти способ добраться до Эквестрии?»
«Да. Причем целых три. С какого начать?»
«С самого простого, если можно».
«Отлично. Вот вам простой и одновременно самый невыполнимый способ. Вы едете в Гатчину, проникаете на территорию базы ПВО «Павел I» и похищаете один из шести имеющихся в распоряжении СРР довоенных суперкоптеров. Несколько часов полета, и Эквестрия у ваших ног. Правда, сразу хочу предупредить, их охраняет лучше, чем золотой запас республики».
«Любопытный план», — фыркнул Твайлайт. «С таким же успехом вы могли предложить нам самостоятельно прорыть до Таймыра ветку метро». «Тем более», — добавил я, — «что мы не умеем управлять воздушными кораблями».
«Логично», — кивнул старик. «Никто и не говорил, что будет легко».
«Простите, а можно вопрос?» — внезапно сказала Искорка с видом робкой первоклассницы.
«Разумеется, моя дорогая».
«Насколько мне известно, коптерами, а вернее геликоптерами, раньше называли обычные вертолеты. Но ведь вы имеете в виду нечто другое?»
«Хороший вопрос. Коптер и суперкоптер. Неофициальное название воздушных судов с антигравитационными двигателями, изобретенных за полтора десятка лет до начала войны. Они по всем параметрам превосходили тогдашние самолеты, но так и не смогли вытеснить последних с рынка».
«Почему?»
«В первую очередь из-за политики, проводимой корейской корпорацией Сунгчонг, которая принадлежала монополия на выпуск А-двигателей. Они продавали их по очень высокой цене, получая колоссальную прибыль. Спрос был огромный, корпорации и конкуренты спешно пытались создать собственные образцы. Лидером здесь оказалась ТФМ, незадолго до начала войны продемонстрировавшая абсолютно оригинальную разработку. Двигатели оказались дешевле, проще и надежнее. В отличие от корейцев, они собирались выбросить их в свободную продажу чуть ли не по себестоимости, чтобы максимально быстро захватить рынок, собираясь делать основную прибыль на торговле запчастями и сервисном обслуживании. Кстати, именно это и привело к тому, что Сун Чонг поддержала китайцев во время разгоревшегося конфликта.
«Понятно», — кивнула единорожка. «И как они выглядели?»
«Как летающие тарелки из старых фантастических фильмов», — пожал плечами Архивариус. «Из-за того, что двигатели своей рабочей поверхностью обязательно должны быть направлены в сторону Земли, такая форма оказалась наиболее удобной. Кроме них имелись еще так называемые аэромобили, внешне напоминающие обычные машины, премиум-класса, только без колес. Разумеется, позволить себе такую роскошь могли лишь очень состоятельные люди. Я удовлетворил твое любопытство?»
«Да, спасибо». «Все это, конечно, хорошо, но суперкоптеры нам не подходят», — вздохнул я. «Давайте второй план».
«Извольте». «Вы добираетесь до Красноярск-Сарая, столицы Сибирского ханства. Арендуете большой катер, затем долго спускаетесь вниз по Енисею до порта Дудинка. Оттуда по малым рекам на лодках, а как выпадет снег, на собачьих упряжках, добираетесь до озера Таймыр, избегая по пути радиоактивной зоны, оставшейся после ядерной бомбардировки Норильска, где остаете на зимовку. Весной, когда растает лед, плывете к северо-восточной оконечности озера и спустя пару месяцев оказываетесь на месте».
«Значит, путешествие займет больше года?»
«Хм, это не смешно», — разозлился я. «Кроме того, по дороге в Красноярск нам придется ехать транзитом через территорию Великой Московии, куда мне лучше не соваться».
«А что случилось? Ты совершил какое-то преступление?»
«Ну, здесь это называется отдать воинский долг родине».
«Владимир III объявил всех участников Валдайского инцидента с нашей стороны военными преступниками. Так что по ту сторону границы меня ожидают тюремные нары. Жаль. Но не переживай, ведь есть еще и третий вариант. Он самый реалистичный».
«С него и следовало начинать».
«Ну, как скажешь. Но имей в виду, это план самый затратный».
«Хорошо, мы слушаем».
«Вы добираетесь до Мурманска, желательно с одним из конвоев дальнобойщиков. Там вступаете в переговоры с владельцами кораблей, идущих по Севрморпути, и, возможно, находите того, кто согласится взять вас на борт. Главная проблема заключается в том, что, скорее всего, никто не захочет делать крюк и ради вас заходить в Гиполис, тем более, что этот порт давно заброшен».
«И что делать? Добираться вплавь?»
«Почти. Вы можете приобрести небольшое плавсредство, достаточно прочное, чтобы выдержать штормовую волну моря Лаптевых, в подходящий момент подкинуть борт судна и своим ходом дойти до берега. А если в частном порядке удастся договориться с капитаном, чтоб тот слегка изменил курс, тогда вы сможете выиграть пару сотен миль. Конечно, все это будет стоить огромных денег, особенно взятка шкиперу, но, на мой взгляд, данный план самый лучший. Недостатков у него, конечно, много, не спорю. Главная опасность заключается в том, что в случае неудачи вы окажетесь совершенно одни в безжизненном краю, без какой-либо помощи. Путь из Дудинки более надежен, ведь по дороге можно делать склады с продовольствием, которые позволят в случае чего отступить без потерь. Здесь же вы с самого начала сжигаете за собой все мосты. Именно так в свое время поступил Фритьоф Нансен, полярный исследователь, первый пересекший Гренландию. Его предшественники высаживались на восточном побережье острова, где имелись поселения эскимосов, и оттуда шли на запад, к противоположному безжизненному берегу. Им приходилось тащить двойной запас провианта на дорогу туда и обратно, что приводило к сильному перегрузу, из-за которого ни одна экспедиция так и не достигла цели. Нансен пошел другим путем. Он договорился с капитаном китобойного судна, и тот высадил путешественников у западного побережья Гренландии, прямо в море. Смельчаки доплыли до берега в шлюпках, нашли место для высадки, отправились в путь налегке, имея запас провизии только в один конец, благодаря чему смогли достаточно быстро пересечь остров. Разумеется, риск был огромный, ведь в случае чего отступить было некуда, но они сознательно пошли на него и победили.
«Хороший пример», — задумчиво протянул Череп. «Мне нравится такой подход к делу».
«А вот мне не очень», — призналась Твайлайт, «потому что я, в отличие от тебя, примерно представляю, что ожидает нас в дороге. Но, пожалуй, третий вариант действительно лучший. Зимовка в высоких широтах — удовольствие на любителя. Так и копыта откинуть недолго. А вот идея с морским десантом выглядит более привлекательно. Тем более, что если все пойдет удачно, мы сможем попасть в Эквестрию еще до конца лета.
«Отлично», — кивнул Архивариус. «Я тоже почему-то был уверен, что вы примете именно последний план».
Он выложил на стол несколько листков бумаги.
«Итак, сейчас в Мурманске в разной степени готовности стоят 6 кораблей, отправляющихся по Севермор-пути. Контейнеровоз «Максим Галкин» уходит в конце этой недели, так что тут вы опоздали. А вот остальные еще можно захватить. Каким путем поедете? По железной дороге или своим ходом?»
«Двинем своим ходом», — сказал Череп. «У нас есть мотоцикл с коляской и квадроцикл. Как раз все поместимся».
«Отлично. Но имейте в виду, в пути могут возникнуть проблемы с горючим».
«Как-нибудь выкрутимся», — усмехнулся я.
«Понятно. Вот расписание конвоев, выходящих из Ладейного поля. Плата за сопровождение невелика. К тому же путешественники с огнестрельным оружием имеют 10% скидку. Сразу предупреждаю, соваться в Карелию без охраны равносильно самоубийству. Тамошние власти борются с налетчиками только на словах. Конвои идут медленно, не больше 50 км/ч, зато есть гарантия добраться живыми. Кольский полуостров в этом отношении более спокойное место. После Зеленоборска вполне можете ехать сами, но до этого лучше не рисковать».
«Ясно, учтем. Что еще?»
«В Мурманске первым делом попытайтесь встретиться с капитаном Загатиным, владельцем сухогруза ледокольного типа Сигежа. Он неохотно берет пассажиров на борт, но всегда держит слово, и если вы ему понравитесь, то считайте, что полдела сделано, лучшего шкипера вам не найти. Кроме того, Загатин хозяин корабля, так что не придется иметь дело с судовладельцем, а это резко уменьшит ваши без того немалые расходы».
«Отлично, обязательно встретимся с ним».
«Затем есть еще Балкер Каливала. Его владелец Элиас Ленрот — человек порядочный и нежадный. Капитан Отто Вяйнемайнен — отличный моряк, который, помимо всего прочего, великолепно играет на традиционном финском инструменте кантеле, так что в пути будет не скучно. Далее».
Разговор продолжался более часа. Мы узнали подробности о капитанах и судовладельцах, получили несколько рекомендательных писем. В конце концов, щедро заплатив Архивариусу, наша компания вышла на улицу. Настроение было приподнятое. Пожалуй, только сейчас мы до конца осознали тот факт, что абстрактная цель достигнуть Эквестрии перестала быть наивной фантазией. Что у нас появилась реальная возможность попасть на родину пони не когда-нибудь через много лет, а уже очень скоро.
«А ведь», — задумчиво протянула Искорка, — «если мы по каким-то причинам не сможем попасть внутрь комплекса, то вынуждены будем зимовать в тундре. И, возможно, не один год».
«Что?» — смеясь спросил я. «Только сейчас сообразила? А раньше такая мелочь тебе даже в голову не могла прийти? Думала, доберемся до цели, и все сразу станет хорошо? Мохнатая идеалистка».
«Да!» — с некоторым вызовом ответила она. «Идеалистка. И не вижу в этом ничего плохого. В отличие от тебя, я мыслю шире, глобальнее. Мелочи не моя забота».
«Из тебя получилась бы отличная начальница генерального штаба. Там любят таких мастеров стратегического планирования».
«Действительно. Сразу, как только Панеша получит равные права, поступлю в военную академию. Ух, вы у меня тогда попляшете».
Шутки шутками, но с отъездом затягивать не следовало. Через 2 дня из Ладейного поля выходил очередной конвой, и мы должны были кровь из носа успеть к нему присоединиться. А сделать еще предстояло немало. Мы с Салей откатили в мастерскую железных коней, дабы провести полную диагностику и убедиться в том, что машины смогут выдержать забег в 1500 км. Череп твои и Искорка отправились по магазинам покупать снаряжение. Нам требовалась теплая одежда, причем не только для людей, но и для счастливчиков от природы, имеющих густую шерстку. Патроны, пища, не занимающая много места, ведь грузоподъемность байков весьма ограничена, и много чего еще. Аля также собиралась потратить несколько часов на встречу со связным, торговцем, регулярно катающимся в Новый Панивиль, и передать с ним зашифрованный отчет об изменении политической обстановки. Самое поразительное, что мы все-таки успели. Когда ранним утром конвой выкатил со стоянки, в его рядах присутствовали и наши машины. Кроме нас, на север ехали 11 тяжелых автофургонов, загруженных под самую крышу, 3 пассажирских автобуса, а также почти 2 десятка легковых автомобилей. Колонну охраняли суровые наемники, съевшие на этом деле не один десяток собак.
Как предсказывал Архивариус, путешествие вышло медленное, унылое, но зато безопасное. Несколько раз из леса летели шальные пули, а в 10 километрах от Кандапоги мы повстречали хилый заслон. Впрочем, после нескольких очередей из 20-миллиметровой пушки головного бронетранспортера разбойнички дружно разбежались, а баррикаду из бревен и досок легко раскидал бульдозер с обшитой броневыми листами кабиной. К слову скажу, что кроме наемников оружие имелось почти у всех участников поездки. Даже пассажиры автобусов держали наготове кто пистолет, кто обрез, а кто и охотничий карабин. Люди в здешних краях жили суровые, не склонные к излишней рефлексии, предпочитающие сначала выстрелить, а потом уже спрашивать, кто там. В их компании было спокойно, хотя я думаю, что большинство наших попутчиков сами промышляли разбоем в свободное от основной работы время. Мы расстались с конвоем в Зеленоборске, хотя нас и предупредили, что до Кандалакши лучше держаться всем вместе, но нам настолько надоело тащиться с черепашьей скоростью, что даже осторожная Твайлайт без колебаний согласилась рискнуть. Ехать по территории Кольского полуострова оказалось очень весело. Дорога никак не хотела бежать прямо. Она то взлетала на огромную высоту, то обрушилась вниз крутым спуском. Мы в изумлении вертели головами, дивясь красотами, открывающимися после каждого нового поворота или подъема. Правда, знакомство с техногенной пустошью Мончегорска несколько охладило восторг. Мимо комбината мы пронеслись вихрем, стараясь лишний раз не вдыхать отравленный воздух. Мурманск, с некоторых пор переживающий эпоху Ренессанса, встретил нас приветливо. Вытянувшийся вдоль узкого и длинного, как кишка, незамерзающего Кольского залива, он казался просто бесконечным. Повсюду поднимались сопки, застроенные многоэтажными зданиями, а улицы, петляющие словно змеи, были забиты машинами. Но больше всего нас поразил чудовищный в своей нелепости бронзовый памятник Петру Первому, торчащий словно карандаш на вершине одной из сопок. Этот истукан работы Зураба Церетели некогда радовал москвичей своими безупречными формами. Затем жители столицы решили поделиться счастьем с кем-нибудь еще и отправили статую за полярный круг, действуя по принципу «возьми не боже, что нам не гоже». По совету всезнающего архивариуса мы остановились в небольшой гостинице на улице Пономарева и утром следующего дня двинулись на рандеву с капитаном Загатиным.